Здравствуйте, это программа «Пятый аргумент», и у нас сегодня есть о чем поговорить. Я не буду оригинален, конечно же, коронавирус – это главная тема всех наших эфиров, и, как ни странно, всех разговоров, которые ведутся за столами в дружеских компаниях, которые пока еще собираются, и даже в каких-то кафе, куда все еще по-прежнему ходят люди. Бани закрыли в Москве, но вот до последнего момента и даже в бане голые мужики в парилке обсуждали именно коронавирус. Поэтому продолжим и мы. Но сегодня появилась некая интрига, по крайней мере. Сегодня появилось предложение ужесточить ответственность за несоблюдение режима карантина и самоизоляции. Надо сказать, что глава Роспотребнадзора Анна Попова говорит об этом не в первый раз. Вот 17 февраля было сообщение РИА Новости о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала ужесточить наказание за нарушение карантина. Связано это было с тем, что в Санкт-Петербурге из Боткинской больницы в несколько человек ушло, и тогда Анна Попова как раз говорила о том, что имеющиеся инструменты были достаточны какое-то время назад, но пришло время ужесточать ответственность. С тех пор прошло, как вы понимаете, чуть больше 30 дней, я бы сказал, 36. Ну вот, и 23 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова снова призвала правительство ужесточить ответственность за нарушение карантина по коронавирусу. Я бы хотела, я цитирую сейчас Анну Попову, обратиться к вам за ускорением тех поручений, которые были вами уже даны, обращается она к главе правительства Мишустину, по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. И Минюст, как вы знаете, наверное, слышали в новостях, оперативно откликнулся на эту просьбу Анны Поповой и правительства и уже представил законопроект о ужесточении мер. Но мы не знаем его пока что содержание, оно не обнародовано. Это вот то, что со стороны государства. С другой стороны, получаю, например, из Екатеринбурга такое известие, спасибо коллегам из Интерфакса Урал, власти Свердловской области начали получать сообщения от соседей, находящихся на домашнем карантине, о соблюдении ими режима изоляции. Об этом местный руководитель Роспотребнадзора по Свердловской области рассказал Дмитрий Козловских. И соседи обращаются в соответствующие органы. Органы эти приезжают и указывают людям, которые должны соблюдать режим самоизоляции, на то, что они ведут себя нехорошо. И у меня возникает вопрос, который я бы хотел вместе с вами обсудить. По поводу как раз этих самых мер наказание, что ли, или что делать, вот так вот, давайте проще, что делать, чтобы люди все-таки соблюдали режим самоизоляции. Вопрос, который я сформулировал в приложении Вести ФМ, она установлена на смартфонах наших постоянных слушателей, звучит следующим образом. Что, на ваш взгляд, эффективно обеспечит соблюдение режима карантина или самоизоляции? И два варианта ответа. Высокие штрафы или угроза уголовного преследования со стороны государства или бдительность соседей и коллег. Голосование идет довольно активно. Первые результаты есть, но я думаю, что в ходе программы, может быть, поменяется тенденция. И итоги подведем, как всегда, в конце. Ну, а все ваши размышления по этому поводу и пожелания, пожалуйста, пишите сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-176-363, WhatsApp, Viber 8-903-176-363, либо SMS-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения. Ну, а телефон прямого эфира, как всегда, в рамках программы «Пятый аргумент» я включу чуть позже, поговорив с экспертом.
Аргументы эксперта.
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов выходит на связь со студией Вести ФМ. Денис Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем вот с чего. На сегодняшний день какие кары предусмотрены для людей, которые нарушают режим самоизоляции или карантина?
Ну, я сразу хотел пояснить, что я не юрист. Наш институт занимается вирусологией.
Да.
Я думаю, что тут, наверное, не совсем по адресу.
Нет, то есть вы не в курсе, да, что грозит людям?
Ну, это больше вопрос административной и уголовной практики. Мы подходим к решению этой проблемы с точки зрения мер, направленных на предотвращение распространения, а не применение каких-то карательных санкций.
Хорошо. Тогда давайте вот то, что касается этих самых мер. С точки зрения специалиста, вирусолога, микробиолога, действительно ли самоизоляция – это то, что спасет мир?
Объективно надо оценить ту ситуацию, которая складывается в настоящее время в мире, и действительно очень многое зависит от действий граждан. И опять же, вопрос самоизоляции, он чем обуславливается? К сожалению, в настоящее время и о вирусе, который циркулирует, не так много известно о путях передачи. И, конечно, не хватает данных о масштабах истинного распространения вируса, потому что появляется все больше и больше данных, что в том числе источником вируса могут быть граждане, которые не испытывают каких-то клинических проявлений и, соответственно, не были лабораторно преследованы. То есть вот в случае распространения вируса гражданами, которые не болеют, они уже, ну, по сообщениям, которые поступают от коллег с КАПОШ с этой проблемой, уже имеют место быть, и в связи с недостаточностью, наверное, проводимых сейчас объемов именно лабораторных исследований, такие меры, они имеют под собой определенную рациональную почву.
Вот определенно рационально, это вот формулировка, в которой я, правда, я не очень понимаю. Что это такое? Определенно и рационально.
Меры, которые имеют смысл. Я думаю, что они могут рассматриваться как обоснованные.
Как обоснованные все-таки меры, да? И достаточно того, что человек сидит у себя дома, и его не помещают там в бокс в инфекционную больницу, там специально изолированный.
Все-таки помещение в бокс, основанием для помещения должно именно быть подтверждение наличия циркуляции инфекции. Здесь меры направлены больше на снижение риска. И вот в качестве все-таки инструмента, который могло бы способствовать более активному применению этих мер, по опыту, опять же, других государств, является массовая разъяснительная работа органов власти, которые должны четко пояснить, почему именно предлагаемые меры помогут снизить риск распространения инфекции, ну, именно для граждан, для которых эти меры и предназначены.
Ну, вы знаете, граждане в некотором замешательстве, могу я сказать, вот по собственному опыту. Потому что не первый месяц же все это тянется, мы наблюдаем за китайской историей тщательно и подробно, практически ежедневно, если не ежечасно. И вот, скажем, в нашей стране сначала сказали, что самоизолироваться должны только те люди, которые прибыли из определенного набора стран, на первый момент их было 4, если я правильно помню, испытывающие некоторые симптомы. Потом сказали, что должны самоизолироваться те люди, которые прибыли из некоторого набора стран, и этот набор стран, к несчастью для человечества, разросся. Теперь говорят о том, что изолироваться нужно всем, кто прибыл из любой за границы, вне зависимости от того, входит в список, не входит в список. И граждане, правда, не очень понимают. А если мы сегодня понимаем, что надо изолироваться всем, кто где-либо побывал, то мы чего этого не понимали там 2-3 недели назад, или мы стеснялись про это сказать?
Объективно, вирус потому и называется новым, что он еще недостаточно изучен, и сейчас активно анализируется, в том числе и Всемирная организация здравоохранения, данные, которые получаются из многих стран мира. И коррективы, которые вносятся в меры, направленные на профилактику, они как раз учитывают вот эти новые данные. Но я советую опять соотноситься с рекомендациями ВОЗ. Они размещены на сайте, и в общем и целом действительно регулярно меры обновляются в связи с получением новых данных.
То есть это правда связано с тем, что, увы, там наука, врачи не сталкивались именно с таким вирусом, и по мере накопления каких-то новых знаний о том, как он себя ведет, чего он делает, изменяются, соответственно, и рекомендации, которые выдаются властям.
Они адаптируются, и опять они основываются на том опыте и уже на тех знаниях, которые получены. И в отношении статуса стран, все-таки я тоже на один момент хотел обратить внимание, но, к сожалению, есть очень четкая связь между тем, проводятся ли странами исследования на наличие коронавируса, и есть ли, соответственно, подтвержденное неблагополучие по этим странам. То есть многие страны мира мы же говорим о всем мире.
Да, конечно.
Просто они имеют технических возможностей или какие-то другие причины у них есть для того, чтобы не проводить исследования в принципе, если они не направляют уведомления в Международную организацию здравоохранения, Всемирную организацию, тогда формально их статус остается опять благополучным. То есть здесь очень многое зависит от уведомительной системы. То есть только сама страна может уведомить о наличии вспышки на своей территории. Поэтому вот степень доверия к этим данным, но она больше связана с репутацией стран.
Еще вот вопрос, который возникает как бы у меня каждый раз, когда я перечитываю рекомендации Роспотребнадзора по поводу самоизоляции. Потому что там написано, что человек должен, в отдельной комнате жить, питаться из отдельной посуды, не контактировать никоим образом со своими чадами и домочадцами. Ну и там и прочее, прочее. А я себе живо представляю, планировку просто наших квартир, он все равно должен выйти в места общего пользования, которыми пользуются все остальные чады и домочадцы. Далеко не у всех есть возможность выделить отдельную комнату для такого человека. И тогда вот что делать? Здесь вот к вам вопрос. Если действительно в силу самых разных причин невозможно выполнить рекомендации Роспотребнадзора буквально, то тогда что вы посоветуете?
Я думаю, здесь все-таки надо ориентироваться на принятие тех мер, которые возможны. Вот опять возвращаясь к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, они рекомендуют отказаться от рукопожатий, мыть руки с мылом, далее, соответственно, чихать все-таки не в руку, а в сгиб локтя. То есть такие-то меры, они же ведь являются вполне реализуемыми. И здесь опять на рекомендации Роспотребнадзора, как федерального органа, они направлены в отношении страны в целом. Естественно, должны меры приниматься, исходя из той ситуации, которая у каждого в отдельности складывается. И все-таки гражданам я тоже рекомендую, помимо рекомендаций Роспотребнадзора, сверяться с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Там есть специальный раздел на русском языке. И если будет видно, что меры, которые предлагает ВОЗ и предлагает Роспотребнадзор, совпадают, я думаю, что к этим мерам все-таки должно быть куда больше доверия. А опять же, начинать нужно с самых базовых, простых вещей, которые возможны. То есть хотя бы начать делать это.
Вот смотрите, из Екатеринбурга, пока мы с вами разговариваем, пришло такое сообщение. Вернулась семья из Арабских Эмиратов, наверное. Родителей на карантин в больницу, а дети, которые тоже были с ними, у бабушки и ходят в садик. Это вообще как? Вопрошает автор этого самого сообщения. Вот это как? Это с точки зрения, опять же, медицины. Это разумно или это просто потому, что кому-то не пришло в голову все разъяснить, самой семье, той же бабушке, у которой остались эти самые дети, там хотя бы не водить их в детский сад?
В общем и целом, если эти факты имеют место быть, конечно, это противоречит всем международным рекомендациям, потому что мы знаем как раз, что в зоне максимального риска находятся граждане преклонного возраста, и опять же рекомендовано, в том числе Роспотребнадзором, максимально ограничить контакт между внуками и, соответственно, бабушками и дедушками. Но здесь, помимо действий властей, все-таки опять надо ориентироваться на действия и самих граждан. Вот насколько эта информация была доступна органам власти, кто принимал такое решение, мне сказать сложно, но то, что это неправильный подход, это совершенно очевидно.
Я все время пытаюсь для себя прежде всего, если я пойму, то точно уж наши умные слушатели догадаются, понять, что же все-таки должен делать сознательный гражданин. Вот если он вернулся откуда-нибудь, если он почувствовал, першение в горле и какой-то кашель, не дай бог. Хотя, опять же, сегодня та же Анна Попова говорила о том, что огромное количество людей, носителей, не испытывают симптомов, клинических проявлений какое-то время вообще нет. Они не знают о том, что они являются вирусоносителями. Люди пишут сюда очень, очень часто о том, что они пытаются прозвониться по телефонам горячей линии, им никто там не отвечает. И в этой ситуации я как человек, более-менее разумный, как человек, еще более того, имеющий возможность, скажем, с вами поговорить, что я могу сделать, если я не могу добиться чего-нибудь вразумительного от тех, кто формально за это дело отвечает?
признавая наличие технических сложностей в коммуникации, все-таки тоже надо признать, что объем информационных материалов, в том числе размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора, на сайтах, на специально созданном федеральном сайте, на сайте Всемирной организации здравоохранения, ну, дает возможность сформировать понимание комплекса мер, которые рекомендуются для населения. То есть, еще раз, информация доступна на русском языке, на большом количестве официальных ресурсов, в том числе представлена и в графическом виде, и в виде роликов. То есть, в общем и целом, мое, опять же, мнение, надо пользоваться теми рекомендациями, которые есть, и, может быть, не обязательно, ну, искать какие-то альтернативные каналы связи, но все-таки, может быть, эти издержки все-таки уже больше на местах, а не столько адресованы к федеральному Роспотребнадзору, который сейчас предпринимает те меры, которые, ну, он может предпринять.
И еще это тоже касается, конечно, административных всяких дел. Это не совсем, наверное, ваша специальность, но вы же тоже живете в реальном мире. И вы прекрасно знаете, что есть люди, которые имеют постоянную регистрацию и, соответственно, за ними и живут по месту регистрации. Есть люди в Москве, которые имеют постоянную регистрацию, но живут в ином месте. Есть люди, которые имеют временную регистрацию и живут. И есть люди, которые имеют временную и не живут. А есть огромное количество людей, у которых вообще никакой регистрации нет, и они живут по 8 человек в какой-нибудь съемной квартире. Что делать? Вот мимо меня ходит там группа гастарбайтеров. Я про них знаю, что они живут в нашем доме, в одной из квартир. Их там то ли 8, то ли 16, я сбиваюсь со счета все время. И они непонятно сейчас даже где, потому что очень может быть, что они и без работы остались на фоне коронавируса. Мне к ним подойти, что-нибудь рассказать, потому что они вряд ли пойдут на сайт ВОЗ. Или мне лучше как раз шарахаться в сторону и ни в коем случае к ним не подходить?
Ну, опять как обыватель, вот я читал очень такие разумные рекомендации, что может быть целесообразно рекомендации с сайта ВОЗ или сайта Роспотребнадзора распечатать на самом примитивном принтере формата А4 и расклеить в подъезде. Ну, в общем, это тоже мера, то есть это то, что может сделать каждый гражданин. И уверен, что это все равно будет способствовать так или иначе и повышению уровня осведомленности, и своему посильному вкладу в борьбу с той проблемой, с которой весь мир столкнулся. Ведь это технически возможно.
То есть все равно, насколько я понимаю, из того, что вот мы с вами поговорили, огромная ответственность на самом человеке. Вот в этой ситуации получается, что уповать на то, что там добрые дяди или тети сделают за тебя нечто, довольно глупо. Человек сам отвечает в этой ситуации за себя, за своих близких, за свое окружение, ну, там, включая соседей по подъезду.
Я думаю, содействие граждан сейчас имеет очень важное значение, но, опять же, вернусь к началу, обязанность государства тщательно, понятным языком разъяснять цель всех тех ограничительных мероприятий, которые вводятся. Это очень важная роль, и это роль и средств массовой информации, но и правительства в целом. Разъяснить, чтобы люди понимали, зачем это делается, чтобы люди понимали цель.
Спасибо. Вот мы, собственно, этим и занимаемся сейчас в рамках нашей государственной радиостанции «Вести-ФМ». Спасибо огромное за консультацию. Денис Колбасов, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, был на связи. И я, в общем, сознательно просил, чтобы Денис Владимирович вышел к нам на связь, потому что правда, нам всем, мне в том числе, важно понять, а не перегибают ли палку, а разумно ли это, а может быть, где-то не догибают палку в силу самых разных причин, социальных, политических, там еще каких-то. И вот эта мысль об ответственности каждого из нас, она так или иначе, согласитесь, отчетливо звучала во всем том, что Денис Колбасов говорил у нас в эфире. Но при этом мы с вами знаем, что далеко не все ответственны, далеко не все там читают рекомендации Всемирной организации здравоохранения и даже нашего Роспотребнадзора. Даже далеко не все из того, что они слушают там по радио Вести ФМ, делают разумные выводы, и скепсиса довольно много. И когда проверяют журналисты, мои коллеги, тех, кто должен самоизолироваться и не застают дома подавляющее большинство этих самых людей, то можно списать это на то, что они изолируются у себя на даче, а вовсе не по месту прописки, конечно. Но, тем не менее, можно предположить, что они вовсе никак не самоизолируются, как, например, 77-летний гражданин Испании в Мадриде. В Испании, вы знаете, сейчас ситуация самая тяжелая, наверное, как в Италии. И вот за несоблюдение режима карантина его полиция задержала. Он вышел на улицу ловить покемонов. Ну, или там по разным другим поводам он вышел на улицу, и потребовалось вмешательство полиции. И я хочу с вами как раз вот вместе понять, на кого мы в этой ситуации должны или можем надеяться. На то, что полиция приедет по каждому адресу, проверит каждого человека, или только на то, что мы там люди, которые живут рядом, соседи, как в Екатеринбурге, которые знают, что вот этот человек должен находиться на самоизоляции, а он, значит, во дворе скачет на скакалке и пытается играть с детьми, например, с чужими, или там коллеги по работе, которые знают, что человек должен находиться на самоизоляции, а он пришел и, ну, перевыполнять план. Вот на кого можно надеяться? На государство или все-таки на нас с вами, на общество? Это не громкие слова. После рекламы и новостей продолжим. Позвольте, жители страны, в часы душевного мучения поздравить вас из заточения с великим праздником весны. Все утрясется, все пройдет, уйдут печали и тревоги. Вновь станут гладкими дороги, и сад, как прежде, зацветет. На помощь разум призовем. Сметем болезнь мы силой знаний, в дни тяжелых испытаний одной семьей переживем. Мы станем чище и мудрее, не сдавшись мраку и испугу, воспрянем духом, и друг другу мы станем ближе и добрей. И пусть за праздничным столом мы вновь порадуемся жизни, пусть в этот день пошлет Всевышний кусочек счастья в каждый дом. Как вы понимаете, это не я, это Александр Сергеевич Пушкин из Болдина в холерном заточении. Вот это все нам адресует. И для меня чрезвычайно важно, что он тогда, в 1827 году, на силу знания уповает и на то, что одной семьей мы станем чище и мудрее. Но это в будущем. Сегодня бы тоже не мешало стать чище, мудрее, одной семьей и силой знания все-таки, а не силой, господи, разнообразных, как сейчас говорят, фейков, разнообразных глупостей и советов. Давайте прислушиваться к тем, кто умеет. Но те, кто умеет, все-таки говорят, к нам обращаются как к гражданам сознательным. А я все про то, что народец у нас, да, вот, и я такой же, и все пытаюсь как-то так вот не самоизолироваться, а тянет в люди. А может быть, надо. А если уже надо самоизолироваться, то как за этим проследить? И как вы считаете, это должно делать государство со своим мечом и кнутом? Или скорее и гораздо более эффективнее будет, если мы близкие, во-первых, ну, как вот в Екатеринбурге, настучим, куда надо, сообщим, куда надо. А во-вторых, может быть, в наших силах помочь. Потому что по разным причинам люди нарушают режим самоизоляции. Кому-то надо хлеба, например, купить, а некому обратиться. Так бывает. А вот тут мы как раз вот соседи, которые готовы сообщить, куда следует. Возьми и принеси хлеба, например. А у кого-то, например, денег нет. Ну, нет просто, вы знаете. Так случилось. А поэтому он идет и, например, таксует, бомбит. А тут мы, опять же, соседи, возьми да помоги. Я не знаю. Очень многие пишут сюда как раз про меры поддержки, которых хотелось бы. Вот. Ну, а я-то пожил и знаю, что меры поддержки скорее от совершенно неожиданных людей. Иногда от старых, едва знакомых, иногда от соседей. Иногда от родственников, действительно. Ну, а на кого еще уповать в этих мерах поддержки? И тут, когда я спрашиваю про эффективное соблюдение режима самоизоляции, бдительность соседей и коллег, бдительность не только в том, чтобы сообщить, куда следует, и навлечь кары небесные на этого человека, но, может быть, еще и бдительность в том, чтобы не, ну, просто заметить этого человека, заметить его проблемы и, может быть, помочь. Это вот Пушкиным навеяло. Ну, а я продолжаю беседовать с экспертами. Алексей Маслов, профессор научно... А, да, заставочка нужна специальная.
Аргументы эксперта.
Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. У нас на связи. Алексей Александрович, здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте, аналогично рад.
Вот скажите мне, пожалуйста, основываясь на богатом китайском опыте, вот эти меры, которые Китаю позволили все-таки справиться с пиком, по крайней мере, нагрузки, с пиком эпидемии, они были обеспечены кнутом или общественной солидарностью?
А и тем, и другим, потому что, в общем, китайский гражданин в этом плане ничем не отличается, наверное, от гражданина любой другой страны. И все китайцы, особенно, скажем, где-то до 10 января, до 15 января, очень так вот легко относились к распространению вируса и считали, что ну, это где-то там в Ухане, и это не очень широкая вещь, потому что в Китае время от времени вообще возникают и возникали различные вспышки самых разных вирусов. И главная задача была государству объяснить, что, ребята, это все очень серьезно. И когда мы говорим, что надо сидеть по домам, когда мы говорим, что есть карантин, и что маски нужны определенного типа, а не те, которые вы носите каждый день и не стираете, вообще не меняете в течение нескольких дней. Вот это все потому, что мы спасаем вас. И действительно, например, как изменилась вообще ситуация мнения людей в Китае. Сначала первые где-то две недели китайский интернет был наполнен самыми разными мемами, шутками. Снимались очень смешные ролики. Все это было так весело-весело. И много было просто фейков, но таких добрых фейков никто специально не делал. Хотя, например, некоторые фейки вызывали очень большие вопросы, когда человек прилюдно падает на улице, дергается в конвульсиях, к нему подбегает, якобы он, собственно, заразился коронавирусом, но тут же он радостно вскакивает, все смеются и так далее. И потом это все очень быстро прекратилось, потому что, вероятно, государство вело очень жесткие меры. Но самое главное, государство начало объяснять, что, пожалуйста, внимательно следите за своими соседями, за родными, за пожилыми людьми, которые могут не понимать, что не надо выходить на улицу, просто так прогуляться и подышать свежим воздухом. И если вам нужно что-то в магазинах доставить, вот вам онлайновые службы, которые активно работают. Если пожилые люди не умеют пользоваться этими онлайновыми службами, нет проблем, помогите им. То есть, по сути дела, это была очень мощная пропагандистская машина. Ну, а на самом деле, а тех, кто просто нарушал режим, тех наказывали. Сейчас вот я смотрю, очень много уже видно административных штрафов, которые были наложены. Я так понимаю, еще налагаются на людей, которые... нарушали все эти вот меры.
Поэтому... Александр, я хочу уточнить сразу, а это вот эти только ли штрафы или есть еще там уголовка? И если штрафы, то они как соразмерны с доходами? Насколько они больно бьют? Насколько они страшны?
На самом деле, там вот, например, в Ухане штрафы были скорее символические, потому что главная задача была не столько наказать людей, сколько обратить внимание, что этого делать нельзя. Ведь многие не являются такими патологическими нарушителями, а просто считали, что все это ерунда. И вот эти штрафы на наши деньги измерялись, например, от 1000 рублей до 10 тысяч рублей. Ну, в общем, 10 тысяч рублей, наверное, это уже не маленькая сумма. Есть три случая, по крайней мере, говорилось про три случая людей, которые пытались скрыться после установления подозрения на коронавирус. То есть, проще говоря, они плевали на все и сидели в квартирах или пытались просто уехать в другой город. Еще раз говорю, это не подтвержденный случай, это именно подозрение. Вот на них заведены уголовные дела, чем закончились, пока не ясно. Но Китай очень громко об этом объявил. И история заключается в том, что все такие нарушения и, соответственно, наказания за них сразу распространяются активно по китайской системе WeChat, аналог российского международного WhatsApp, и поэтому это все становится сразу всем известно. Поэтому я смотрю, что, например, к концу января вот таких вот хулиганов, которые просто пытались скрыться или говорят, да ладно, ерунда, нас это не затронет, и не будем ходить в масках, их практически не осталось.
А теперь давайте от китайского опыта к нашему с вами, все-таки мы живем здесь, в России, мы живем в Москве. И вот по вашим наблюдениям, я, собственно, про это вас спрашивал, там, про другое всегда, про другие меры. Но вот такая калька, то, что касается поведения людей. Можем ли мы здесь, в России, рассчитывать на то, что там, население, общество откликнется так же, как в Китае откликнулось тогда на призывы государства?
Я думаю, что, к сожалению, нет. И здесь это связано как бы с предысторией, потому что многие меры, которые вводились государством и до этого по самым разным причинам, они часто вызывают какое-то скрытое недоверие у людей. Причем даже меры вполне хорошие и действительно нужные. Кажется, государство какие-то свои игры играют, там власти чем-то своим занимаются. В очередной раз то ли деньги распиливают, то ли еще что-то. Зачем нам в этом деле участвовать? Вот поэтому включить народ в исполнение всех этих мер очень, очень непросто. У Китая была позитивная предыстория, и китайский, и народ обычно верит китайским властям, у нас сложнее. Поэтому сейчас надо понимать, что просто мерами уговоров и пропаганды, которая, кстати говоря, ведется, по крайней мере, в Москве, я вижу, это реально существует, не удастся загнать людей по квартирам. Придется вводить и очень жесткие штрафы, и объяснять, что это не шутки. Потому что Китай сумел победить всю эту систему, я имею в виду заболевания, только тем, что просто всех запер дома, строго говоря. И никаких больших других секретов там не было. Здесь нам придется... К сожалению, я думаю, что мы с этим еще столкнемся. Будут люди, которых и будут штрафовать, и будут судить, об этом будут громко рассказывать, потому что это тот момент, когда действительно придется идти на очень жесткие меры, иначе людям все кажется, что их просто ограничивают в свободах.
Ой, ограничивают в свободах, да, но мы тоже с вами переживали не раз моменты, когда люди радостно идут на любые ограничения в свободах. После терактов в Нью-Йорке с этими башнями-близнецами даже Америка легко отказалась от части прав и свобод. Мы все согласились после печальных известий в Москве на то, что досматривают везде, и, в общем, там... Как мне кажется, иногда случайные люди на входе в метро требуют мне распахнуть мой рюкзак и показать, что я там несу. Но, тем не менее, вот это свершилось. Спасибо большое за консультацию. Профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов был на связи со студией Вести ФМ. Вот тоже там подкинул, я думаю, многим в топку разума. Топливо. Теперь дело, собственно, за вами, за вашими рассуждениями, за вашими оценками, за, в общем, нашей коллективной ответственностью, которая складывается из индивидуальных ответственностей за свое поведение и, там, не знаю, ответственность работодателя, чтобы хоть какие-то деньги платить, ответственность государства, чтобы заставить этого работодателя хоть какие-то деньги платить, ну и наш с вами, чтобы помогать друг другу после короткой паузы.
Вести ФМ. Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-15-59. 232-15-59, код 495. Набирайте 8-495-232-15-59. Говорите, что вы думаете по этому поводу. Я повторю, что основной вопрос, который вынесен на голосование, звучит следующим образом. Что, на ваш взгляд, эффективно обеспечит соблюдение режима карантина и самоизоляции? Высокие штрафы или угроза уголовного преследования, либо бдительность соседей и коллег. Причем я еще раз подчеркиваю, что с моей точки зрения бдительность соседей и коллег не только в том, чтобы сообщить государству о том, что этот человек вышел за порог, и его надо обязательно наказать тем или иным способом, а иногда и просто понять, почему он рвется за порог, и какой-то помощью иногда посильной нам предотвратить его попытки выхода за порог, потому что кому-то воды надо, кому-то молока, кому-то хлеба, кому-то денег для того, чтобы оплатить этот самый хлеб и это самое молоко. Ну, в общем, Понятно. Тут скорее даже не бдительность, а, наверное, уместнее было бы солидарность. Но солидарность — это слово, которое у нас, к сожалению, подпорчено репутационно. А бдительность — это то, что всегда в нашей стране внушает уважение и то, к чему каждый из нас готов гораздо быстрее, чем к солидарности, как мне кажется. Хотя, может быть, в своих звонках вы сейчас мне скажете, что здесь я категорически не прав. 232-15-59, код 495. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я хотела бы предложить еще третий момент обсудить. Не только правоохранительную систему и соседей, которые настучат. Потому что мало кто из соседей сейчас вообще знает, кто живет, чего живет и вообще что к чему. А третий момент – самодисциплина, к которой нас призвал президент. Включить мозги собственные, понять всю серьезность ситуации. И быть, что называется, людьми ответственными, не надеяться на авось. Проявить такую вот самодисциплину, которую, наверное, проявили в Китае. Спасибо вам, Владимир, что вы отметили все самые узкие места у нас со всякими гастарбайтерами, двойным гражданством, видом на жительство и не пойми какими людьми, которые живут не пойми где и как, в каком режиме. Вот это рассадники всякой заразы. Я бы хотела еще попросить вас, чтобы вы пригласили, может быть, в следующий эфир кого-нибудь из тех, кто занимается именно инфекционной этой санитарно-эпидемиологической работой.
Спасибо большое, Татьяна. Я как раз пригласил в эфир директора федерального центра, который руководит этой самой работой. Он все рассказал. По поводу людей, от которых самая зараза, простите, но я говорил о себе прежде всего. Потому что, да, я гражданин Российской Федерации. У меня нет регистрации в Москве. Я многие годы, работая здесь, снимаю квартиры. Государство, в силу самых разных причин, потому что те люди, которые сдают мне эти квартиры, не очень хотят светиться, потому что им иногда почему-то страшно регистрировать. Что-то еще. У меня нет. То есть даже если, предположим, я вернулся из-за какой-нибудь заграницы, и мне предписано самоизолироваться, то в моем случае ничего, кроме разума, спасибо Татьяне, ее призвал президент к тому, чтобы включать мозги. Меня, видимо, тоже. Вот ничего кроме невозможно, понимаете? Ничего кроме и соседей, с которыми я знаком. Потому что государство не знает, где я. Государство знает, где я в Санкт-Петербурге. Это плохо, наверное. Это плохо, потому что я такой? Я думаю, что нет, потому что государство установило такие нормы и правила регистрации. Вместо заявительного порядка, как во многих странах мира, почти во всех. Когда я живу здесь и заявил, ребята, я живу здесь, если понадоблюсь. А мне надо получить какие-нибудь согласования, разрешения, оформить кучу бумажек. Да горе на огнем. В итоге в кризисной ситуации оказывается, я про себя, а вовсе не про двойное гражданство, а вовсе даже не про гастарбайтеров, потому что они сейчас в самом уязвимом положении, потому что их первыми выгоняют с работы. А границы закрыты, и самолеты не летают, им некуда деться. И можно, конечно, говорить о том, что давайте мы их всех сейчас в какую-нибудь резервацию свезем, но насколько это человечно... Спасибо слушателю из Санкт-Петербурга. Я бы сам не догадался про этого Пушкина, не нашел бы его, не прочитал. Мне прислали это стихотворение. Спасибо, что хотя бы его словами вызываем к разуму, к чувствам и к надежде на то, что мы выйдем из этой ситуации не озлобленными и умеющими только набрать номер там, полиции и сообщить, что приедьте и заберите этого, а еще и хотя бы сердцем и умом. Извините, долго говорю. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас. Говорите, вы в эфире.
Алло. Да, я понял. Сейчас, как я понял, речь идет о коронавирусе. Я предыдущий слушал, позвонил. Либо нет. Про самосознание,
Я спрашиваю про то, что поможет эффективно обеспечить режим соблюдения режим самоизоляции, но вы...
Вы знаете, я хочу выразить свое мнение. Можно много говорить про самосознание людей, но, мне кажется, с точки зрения психологии, человеку надо помогать. Вот. И у меня очень большой вопрос к чиновникам, как все это организовано. У меня знакомая прилетела из-за границы. Прилетела 16 марта.
Угу.
Ну, как правило, что там? Приехали, начали там отмечать прилет туда-сюда. Нашли их 22 марта. Сказали, что они должны быть на карантине. Документы написали 16 марта, чтобы не портить статистику. Понимаете уже, о чем я говорю?
Понимаю,
то есть
хорошо.
Эти люди спокойно передвигались неделю по городу. К ним приехал МЧС, приехали полицейские. Ни у кого нет масок. Все смеются, нам их не выдавали, мы ничего не знаем. И вот получается, как бы, знаете, некая декорация, а не результат. Вот этого вот бы хотелось бы как-то избежать. И поэтому люди, они просто не верят. Я абсолютно не верю в этот карантин. Это все показушно. Это вот мое личное мнение.
Угу.
Мне бы очень хотелось в этом разувериться. Но как ведут себя вот сейчас чиновники, это просто на показуху. Просто статистика идет.
Ой,
вы
ну...
попробуйте где-нибудь в глубинке, придите и скажите. Вот я вот, мне кажется, болею коронавирусом. Потом запишите это на видео, как бы вот. Ну, и покажите другим.
Ну, вы знаете, не надо в глубинку. Если я сейчас приду и скажу, мне кажется, я болею коронавирусом, то, в общем, я предполагаю, что здесь. По поводу декораций, а вы что, только сейчас заметили, что целый ряд чиновников и до этого, в общем, выстраивали декорации. И скепсис, о котором говорил Алексей Маслов, присутствует, конечно же. Иногда он оправданный, иногда неоправданный, а просто голос поколений звучит на генетическом уровне. Но в силу того, что правда, ситуация с точки зрения специалистов, не случайно в этой программе сначала специалист про это говорил, с точки зрения специалистов ситуация серьезная, и те меры, которые специалисты предлагают, это меры, которые дали свой результат хотя бы в Китае, мы это видим. Италия... При всем том, что там население сгорошено по сравнению с Китаем, уже перекрыло китайские показатели смертности. В общем, для кого-то это нормально. Кому суждено сгореть, тот не утонет. Кому-то суждено сгореть от коронавируса, значит, умереть. Ну, вот там Борис Джонсон про это тоже говорил в свое время. Дальше его общественность поставила на место. И здесь тоже я скажу свое мнение, прежде чем я объявлю результаты голосования. Я считаю, что общество в состоянии. Но 79% проголосовавших считают, что только кнут государев все решит.